Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в Государственной Третьяковской галерее на выставке «Василий Верещагин». Отсюда наш сегодняшний рассказ в передаче «Хранители памяти».
Выставка представляет Верещагина не только как живописца, но как личность, очень разностороннюю и многогранную. На выставке представлены не только картины и рисунки, но и декоративно-прикладное искусство. Картин у нас около 185, рисунков около 140. Декоративно-прикладное искусство – это порядка 80 предметов искусства, а также представлены архивные материалы и фотографии, тоже около 80. Итого всего предметов около 500. Предметы представлены из разных музеев, и картины, и предметы декоративно-прикладного искусства. Из более 20 музеев представлены здесь у нас. Основную часть экспозиции составляют произведения из Третьяковской галереи. Много картин мы запросили в Русском музее, в основном это японская серия. Вся экспозиция делится на серии. Серии старались строить мы по путешествиям Василия Васильевича Верещагина. Он очень много путешествовал в своей жизни и сам был дизайнером своих выставок. При жизни у него прошло свыше 70 персональных выставок. Апофеоз войны можно назвать кульминацией творчества Василия Васильевича Верещагина. Эта картина была написана как часть туркестанской серии. В надписи на этой раме посвящается всем завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим. Он ведет нас от прошедшего через настоящее и в будущее. Соответственно, это некое послание потомкам. Он говорит нам о том, что будет с миром, если мы вовремя не остановим вот это кровопролитие.
В 1883 году Василий Васильевич Верещагин вместе со своей женой едет в путешествие на Ближний Восток. Он путешествует по Сирии, Палестине, по библейским местам. Создает большое количество этюдов, которые ложатся в основу полотна «Казнь у римлян». Верещагин никогда не называл эту картину распятием именно Христа. Но приглядевшись, мы видим, что три креста стоят на возвышенности. Можно это ассоциировать с Голгофой все-таки. На центральном распятии изображение фигуры в терновом венце. Соответственно, мы можем предположить, что это мог быть Христос в понимании Верещагина. Картина входит в цикл «Трилогия казней». Соответственно, состоял этот цикл из трех картин. Первая картина – «Казнь заговорщиков в России», как я уже говорила, «Казнь римлян». И третья картина – «Расстреливание из пушек в Индии». Скорее всего, третья картина была уничтожена, поэтому мы запросить на выставку ее не смогли. Но здесь у нас представлены две части трилогии. Обе части длительное время не экспонировались. Все три картины были проданы на американском аукционе в 1891 году при жизни Верещагина на аукционе в Нью-Йорке. «Распятие у римлян» было куплено американским подданным, и его вдова передала эту картину в Бруклинский музей. Таким образом, впервые эта картина экспонируется у нас после продажи ее недавно на аукционе. Картину приобрел подданный российского государства, и, соответственно, мы смогли запросить ее на эту выставку. Картина была отреставрирована, и вот здесь мы имеем возможность ее лицезреть. Новаторство Верещагина во всех трех картинах трилогии «Казни», в частности, в том, что он изображает толпу, скажем так, наблюдающих за казнями, изображает фигуры практически в полный рост, то есть человеческий рост, и, соответственно, чуть выше повешенная картина, человек, отходя метра на два, на три от нее, он себя ассоциирует, вот, собственно, с этой толпой, то есть он видит картину с той точки зрения, с какой он видел бы ее, реально присутствуя в толпе. Таким образом, реальность зрителя включается как бы в реальность сюжета этой картины. Хотелось бы еще сказать, и об этом говорит, собственно, и пишет открыто Верещагин, что он создавал трилогию казней с той целью, чтобы цивилизованное общество понимало, что мы не достигли все-таки цивилизации, если у нас существуют казни, если у нас существуют войны до сих пор. В 1877 году Василий Васильевич Верещагин в Париже пишет длинную и короткую индийскую серию. Но в это же время вспыхивает на Балканах, вспыхивает русско-турецкая война 877 года. Это была война за православных, мы воевали за болгар. И Верещагин считает своим долгом принять участие в этой войне, по результатам которой возникает большая балканская серия его полотен. Начинает он свою войну со Скрыдловым, воюя на миноносной лодке на Дунае, где получает серьезное ранение и долгое время находится вместе со Скрыдловым в госпитале в Бухаресте. После после того, как он еще не до конца оправился от этого ранения, он едет снова на театр военных действий, но не участвует в третьем штурме Плевны, поскольку был еще ослаблен, а только имеет возможность наблюдать этот третий штурм Плевны. Дело в том, что штурмов Плевны было всего 4, и только четвертый штурм завершился, наконец, успешно для русских. А третий штурм был очень кровавым, большое количество русских солдат погибло, в том числе погиб брат Верещагина Сергей, а также был тяжело ранен его второй брат Александр. Поэтому Верещагин большое количество своих картин, вот у нас здесь представлен триптих, перед атакой под Плевной, атака под Плевной, после атаки под Плевной, а также Александр II под Плевной. Только на данной выставке посвящены плевненским событиям, именно этому третьему штурму Плевны. Поскольку Сергей в этом штурме погиб, но турецкий осман-паша не дал разрешения забрать своих убитых и раненых русским, он сказал им такую жестокую фразу: «Пусть гибнут геуры». И, соответственно, по словам Верещагина, по его воспоминаниям, в хороший бинокль с высот этих холмов, где, собственно, изображен у нас Александр II, было видно, как некоторые раненые поднимают руки и, очевидно, что просят о помощи. И Верещагин очень переживал это, поскольку он думал, что, возможно, где-то его брат Сергей также тянет руку, но у него нет возможности ему помочь. Через некоторое время нашли все-таки тело Сергея, он был убит на повал, еще после этого порублен, и его... удалось его захоронить, но тем не менее те эмоции, которые пережил Верещагин до того момента, как труп брата удалось все-таки найти, захоронить и, видимо, отпеть все-таки, он испытал очень серьезные, тяжелые эмоции. И, собственно, это отложилось на его сердце, что и вылилось в полотне панихида, которое, на мой взгляд, посвящено не только погибшим под Телишем, а Верещагин рассказывает о том, что это полотно было написано на основании вот того, что он видел под Телишем, битвы под Телишем. Не только убитым под Плевной русским солдатам, но и вообще всем убитым православным, вообще по всему миру, во всех, в любых войнах. Может быть, даже не только православным, но и вообще всем убитым. Верещагин рассказывает, что это некая автобиографическая картина, поскольку он сам имел возможность присутствовать на подобной панихиде, которая совершалась священником, но не в черном облачении, а в красном облачении. В красном из-за того, что обоз не успел подъехать, и нужного цвета облачения застряло с обозом. И священник очень сильно переживал по этому поводу. Но, с другой стороны, вот такой символический момент службы в красном облачении, наверное, присутствует, поскольку красный, как известно, праздничный цвет, цвет, в котором служится как раз пасхальная служба. И мне кажется, вот такой вот некий момент символически проскакивает здесь. За спиной священника изображена братская могила, куда, собственно, всех православных и положили после панихиды. Мне кажется, что момент вот этого отпевания был важен для Верещагина. Он посвятил эту картину все-таки, наверное, во многом своему брату, поскольку его тело не могли долгое время найти. А для Верещагина, как бы его ни называли атеистом, все-таки он был воспитан в православной семье. И было известно, что при поступлении его в морской кадетский корпус он знал «Отче наш» и как бы знал многие молитвы. Соответственно, говорить о том, что он был совсем атеистом с рождения там, или стал им, голословно, я считаю. И для него было важно, наверное, все-таки посвятить вот подобную картину своему брату, поскольку он сам не мог присутствовать при его погребении, а для него все-таки это был важный момент. Середина 80-х годов и где-то до середины 90-х годов Василий Васильевич Верещагин обращается к русскому искусству. Он путешествует по древним российским церквям. Он ездит в Вологду, ездит в Ростов Великий. В 90-е годы путешествует по Северной Двине на специально построенной для этого барке. Пишет этюды церквей и снаружи, и внутри. Его интересует архитектура, его интересует древняя резьба. И эти этюды частично потом будут включены в большую патриотическую серию, посвященную войне 812 года. Любопытно то, что рамы для многих серий Верещагин оформлял в одном ключе. И в данном случае резьба на рамах стилизована под древнерусскую резьбу 16-17 века. В этом плане показательна рама для этюда «Царские врата» церкви Иоанна Богослова на Ишне, где резьба царских врат в стилизованном, конечно, варианте стала основой для резьбы на раме. Этюд иконы Николы с верховьев реки Пенеги, и под ней расположено скульптурное изображение Николы Можайского, просто как элемент, как некий дух эпохи того времени. Конечно, это не та же самая скульптура, которая в храме на реке Пенеги. Но, тем не менее, вот Верещагин исследовал, изучал эти скульптуры, зарисовывал. Вообще все древнерусское искусство 16-17 века его интересовало. Также в русской серии, в качестве подсерии, можно назвать портреты незамечательных русских людей. Верещагин параллельно с портретами записывал истории этих незамечательных русских людей. И потом он издал книгу, в которую вошли, собственно, эти истории, рассказанные самими портретируемыми. Для Верещагина это было важно, что вот простые, открытые русские люди говорят простыми русскими словами, там где-то, может быть, коверкой немножко, где-то какие-то несогласованности. Но это вот именно то, что говорила конкретная старушка 96 лет, например. Она рассказывала о себе, что у нее была очень тяжелая жизнь, но тем не менее, несмотря на то, что она отдавала последнюю рубаху многочисленным своим родственникам, родственники уже давно все умерли, а она, хотя жила в бедности всегда и всегда в недостатке жила, тем не менее, она до сих пор жива. У нее было много различных горестей и бед. Например, бил ее барин, она тонула, не могла иметь детей. Но, тем не менее, она за каждое, вот за малейшее счастье в своей жизни, за то, что вот она жива просто, она благодарила Богородицу и Бога. И даже заканчивая свой рассказ, она, обращаясь к Верещагину, последней фразой ее было то, что она желает ему, чтобы Богородица Иисус Христос даровал ему то, что он хочет в этой жизни. В 1883 году Иван Крамской просит Верещагина попозировать для портрета. Дело в том, что Василий Верещагин никогда не писал автопортретов. И единственный его автопортрет можно увидеть на произведении «Шибко Шейного. Скобелев под шибкой». Он, ну, таким образом не любил, скажем так, автопортретов и не писал себя сам. Поэтому Павел Михайлович Третьяков после покупки туркестанской серии Верещагина, он заказывает Крамскому портрет Верещагина. Этот портрет написан всего за один сеанс, и он неоконченный. Потому как Верещагин схватывает небольшую простуду, находясь в мастерской у Крамского, позируя там. А в это время он уже вернулся из Индии, и он подхватил там малярию. И вот приступы малярии сопровождали его каждый раз, когда он простужался хотя бы немного. Соответственно, подхватив вот такой приступ малярии в мастерской, в холодной мастерской у Крамского, Верещагин отказывается позировать наотрез. Он считает, что это ему не нужно. И, соответственно, так портрет оказывается неоконченным. И поступает в Третьяковскую галерею уже только после смерти и Павла Михайловича Третьякова, и, собственно, Верещагина в 1904 году.
Дорогие телезрители, выпуск программы с выставки «Василий Верещагин», которая работает сейчас в Государственной Третьяковской галерее, завершен. Всего вам доброго! До новых встреч!